другой. В таком случае эксперименты проводились не в тех же условиях, то есть не в той машине, а, следовательно, заднее стекло было другим». «Но они идентичны», — воскликнул Дон Грейвс. Мейсон с укором посмотрел на свидетеля. «Эксперименты проводились не в тех же условиях», — повторил он. «Нет, сэр». «А вы осмелитесь провести эксперимент в тех же условиях?»
«Я возражаю на основании того, что это спорный вопрос», — рявкнул Клод Драм.
«Я считаю, что его, конечно, можно назвать спорным, но в данном случае, как мне кажется, вопрос показывает заинтересованность или пристрастность свидетеля. Вопрос был в том, осмелится ли свидетель провести эксперимент в тех же условиях», — заявил судья Маркхэм.
«Но подобный эксперимент не докажет ничего, кроме того, что уже было доказано», — ответил Драм.
«Вопрос в том, осмелится ли свидетель провести подобный эксперимент», — повторил судья Маркхэм. «Я разрешаю его. Ответьте, мистер Грейвс».
«Отвечайте на вопрос», — повернулся Мейсон к свидетелю.
«Да, я готов участвовать в подобном эксперименте».
«Если судья Пурли предоставит свою машину, вы будете участвовать в эксперименте?»
Клод Драм вскочил на ноги.
«Теперь задан уже другой вопрос, ваша честь. Сейчас адвокат защиты спрашивает, не осмелится ли он, а будет ли участвовать в эксперименте».
«Если вы протестуете, я принимаю ваше возражение», — постановил судья Маркхэм.
Мейсон повернулся к присяжным. «В таком случае у меня больше нет вопросов».
«Больше нет вопросов?» — переспросил Клод Драм.
«Нет, факт говорит сам за себя», — ответил Мейсон. «Вы боитесь провести эксперимент в тех же условиях». Судья Маркхэм постучал молоточком по столу.
«Господин адвокат, я попросил бы вас не переходить на личности и обращаться к суду, а не к противной стороне», — заметил судья Маркхэм.
«Простите, ваша честь», — сказал Мейсон, но в его голосе не слышалось ни доли смирения. В глазах поблескивали огоньки задора. Клод Драм уставился на Мейсона, в задумчивости нахмурив лоб.
«Ваша честь», — обратился к судье Драм, — «могу ли я попросить суд отложить слушание дела до 10 часов завтрашнего утра? Я несколько удивлен неожиданным поворотом, которое приняло дело».
«Вы удивлены не больше, чем суд», — сказал Маркхэм. «Приятно удивлен, должен признаться. Обычно слушание дела об убийстве растягиваются надолго, поэтому такое быстрое развитие событий стало для нас новостью. Ваша просьба будет удовлетворена, господин заместитель окружного прокурора. Заседание откладывается до завтрашнего утра, до 10 часов. Господа присяжные должны помнить, что они не имеют права обсуждать дело между собой или позволять кому-либо обсуждать его в своем присутствии».
Судья стукнул молоточком по столу. Мейсон повернулся и посмотрел прямо в темные глаза Фрэнсис Челлайн. Он ободряюще улыбнулся ей. Роб Глессон, сидевший рядом со своей женой, казался измученным и изможденным. События последних дней явно сказались на нем. Это был комок нервов, его глаза наполнял страх. Девушка же оставалась спокойной и собранной, ее взгляд ничего не выражал. Она высоко держала голову. Мейсон склонился к ней. «Пожалуйста, верьте в меня», — сказал он. И лишь только тогда она улыбнулась. В ней стали заметны перемены, происшедшие за время испытаний, выпавших на ее долю. В улыбке проглядывала грусть, а на лице — намек на появляющуюся способность терпеть, которой раньше в ней не наблюдалось. Она ничего не ответила, но ее улыбка сказала о многом.
«Можно перекинуться с вами парой слов, сэр?» — спросил Роб Глессон. «С глазу на глаз».
К ним подошел помощник шерифа и дотронулся до плеча Фрэнсис Челлайн. Мейсон повернулся к нему и попросил. «Подождите секундочку, пожалуйста. Мне надо переговорить с клиентом». Адвокат отвел Роба Глессона в сторону.
«Все черно, не так ли?» — шепотом произнес молодой человек.
Мейсон пожал плечами.
«Если дело обернется против нас, я все возьму на себя».
«Что вы хотите сказать?»
«Я во всем признаюсь и возьму вину на себя. Я хочу освободить Френ от какой-либо ответственности».
Мейсон неотрывно и безжалостно смотрел в глаза Роба Глессона. «До этого дело еще не дошло», — сказал адвокат. «И не дойдет. Держите язык за зубами». Мейсон дал сигнал охранникам, что разговор окончен.